Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, на апостольское послание и на евангельское чтение об исцелении скорченной женщины. Программа Георгия Давыдова «Русские художники» продолжает этот час нашего вещания и завершит его третья заключительная часть воспоминаний писательницы Ольги Ростиславовны Вербицкой о своем дедушке Несторе Александровиче Монастыреве. Нашу программу открывает проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево, на воскресное евангельское чтение об исцелении скорченной женщины.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, прекрасное апостольское чтение сегодня и евангельское также. Апостол призывает всех нас отбросить все заботы мира сего, суету мира сего, и облечься в ризу спасения, шлем на голову надеть, как и полагается во время битвы, меч взять в руку, который есть Слово Божие, меч, который есть Слово Божие, которому можете сопротивляться всем нападающим на вас. А дальше щит веры, которым можно угасить все стрелы разжженные. Что значит разжженные стрелы? Значит, стрела, к ней привязывается какая-то пакля, в смоле она пропитывается, зажигается, и пускается стрела, которая может зажечь стену, город, корабль. И вот стрелы разжженные можно чем угасить? Щитом веры. Стрела втыкается в этот щит, и дальше не летит. Веры. Все это требуется для того, чтобы устоять во время всяких нападок, которые всегда окружали верующего человека, тем более и в наши времена, когда очень много нападок всевозможных на веру и на православие. И женщина, скрюченная, 18 лет страдавшая болезнью, едва живая, вся скрюченная, с лука по-славянски. И Господь увидел ее и положил руки на нее. И как интересно сказано, какое замечательное славянское слово, пригласил ее. У нас это чисто официальное слово, означающее «пожалуйста, идите сюда, в эту залу войдите, туда-то пригласи». А славянский корень очень важный. Позвал ее вслух, пригласил гласом. «Иди сюда». И она с трудом подошла к нему, он позвал ее. И, возложив на нее руки, сказал: «Женщина, ходи». прямо, нормально, и она распрямилась. И вот это распрямление, которое не увидели вплотную, не увидели законники иудеи, не увидели. Нехорошо делать чудеса в субботу. Вот 6 дней делаете чудеса, а в субботу не надо. Какое же нужно иметь остремление, чтобы не видеть такое удивительное, страшное чудо, когда женщина распрямилась, а они про субботу вспоминают. Законники. Это много и у нас в западноевропейской культуре от этого законничества тоже. Надо видеть открытыми глазами вплотную, что сделал Господь с этой женщиной. И все люди прославили Бога за то, что Он вот так сотворил такое чудо над этой женщиной. И невольно вспоминаются сразу евангельские же слова Господа Иисуса Христа о втором пришествии. Господь сказал ради и через учеников для всех поколений будущих, которые будут жить при конце света. Вот тогда распрямитесь, поднимите головы ваши, потому что пришло освобождение ваше. Сейчас, в связи с концом света, так называемого 21 декабря, такие стрелы лукавого, разжженного спускаются со всех сторон, отовсюду. Уже утомляют всех. Я думаю, что это просто дымовая завеса для тех, кто может отвлечься на это и не заметить другого в жизни, которое не очень приятно для людей. А за этой дымовой завесой можно кое-что сделать такое, что не заметят. Так вот, мы, имея щит веры, в который втыкаются эти разжженные стрелы, должны спокойно и смело реагировать на все эти слухи. Кто читал Евангелие, тот обратит внимание на очень важную вещь. Но сначала несколько слов перед этим. Я пропустил подход к этой мысли. Многие люди опираются всегда только лишь на свой разум, на свой ум, на свое умение размышлять. На этом строится вся земная философия. Один философ думал и сказал, что мир устроен вот так. Прошло 50 лет или 100-150. Другой философ сказал, что неправильно учил мой предшественник. На самом деле вот так мир устроен. А потом пришли другие люди и так дальше. Потом всевозможные институты, философские факультеты до сего дня. Я философ, сказал молодой человек, который записывался в библиотеку. Я так смотрел на него, 20 лет ему, я философ. Замечательно. Просто очень так радостно, такой уверенность в этом чувствует себя. Нам нужно твердо знать всем, философам и не философам, что это все человеческая мысль, уже самая хорошая, самая мудрая, а пытающаяся весь мир обозначить и рассказать, как все устроено, но это человеческое. И никогда не надо бояться философии, и не пугаться не только лишь марксистско-ленинской философии, но любой философии. Бояться не надо. Это все совершенно человеческое. Мы в церкви имеем щит веры, который нам говорит, к нам пришел Сын человеческий, Господь наш Иисус Христос, Бога-человек, который весь мир сотворил, который всегда, суть всегда есть в Троице Святой, и все сотворено через Него и им, и больше никто другой не знает устройства этого мира, только Бог наш, Господь Иисус Христос и Троица Святая. И вот в отличие от принципа философии, думал и вдруг понял. Господь открывает нам тайну божественную. А это религия откровения. Не человек додумался, а Бог снизошел и сказал, вот так будет, вот так. И вот я и хочу вам напомнить слова евангельские. На Страстной Седмице читаются на литургии, и вы обязательно можете поискать эти Евангелия и сами найти. С какой тревогой в голосе, с какой любовью, Господь говорит ученикам, что будет в конце света. Какие бедствия, какие страхи и ужасы. Силы небесные поколеблются. Солнце померкнет. Луна станет как кровь и не даст света своего. Море будет сильно и страшно биться о берег, и шум волн приведет всех в ужас. И дальше такие слова сказаны очень сильные. Мы пока этого не наблюдаем. Имейте в виду, люди будут издыхать. Хорошее, емкое слово славянское. Издыхать. От ожидания грядущих бедствий. Кто сейчас издыхает? Я пока не наблюдал. Ни на улице, ни в троллейбусе, нигде. Пока никто не издыхает. И вот эти слова, открытые нам Господом Иисусом Христом, вот им надо верить. И этой верой погашать стрелы. Стрелы с огнем, которые нападают на нас через плазменные экраны, огненные стрелы. Это надо отражать силы веры и опоры на Господа нашего Иисуса Христа. Он нам открыл, Он сказал, Он это не домысел человеческий, а открытие божественное. Божественное слово, которое нерушимо, непоколебимо. И мы должны быть вооружены мечом духовным, Словом Божиим, и отсекать всевозможное поползновение и всевозможную панику, которая уже сейчас раздается по поводу 21 декабря. Календарь кончился у одних народов, другого места не хватило вырубить. Вот они все скорбят и плачут, переживают. Это все повод, чтобы вокруг пальца обвести многих и многих людей. Господь все сказал, и мы должны это читать. Не только на Страстной Седмице, но и дома. Поискать эти места. Очень полезно поискать. Ищешь, ищешь, ищешь. Где же? Какая голова? Очень полезно. Раз, а вот, сказал Господь, как будет все это? Что это будет? И успокоился твердо и решительно. Что никогда Господь не обещал церкви своей комфорта и благоприятствования, удобства и всеобщей идиллии. В России стояли разноцветные храмы, как храм Николы в Хамовниках. Золотыми главками все расписаны, колокольный звон стоит беспрерывный и торжество православия. Такого Господь обещал. И не должно быть этого, потому что придя найдет и веру на земле. Смущаться этим не надо, скорбеть не надо, мучиться заранее не надо, тем более издыхать от ожидания грядущих бедствий. Спичечку запасать не надо. Если будет какой-то катаклизм или что-то страшное, те же самые вспышки на солнце, отключение электричества, ничего страшного долго особо не произойдет. И потом твердо знать, твердо из опыта человеческого веровать, что где Господь, где Церковь, там защита и спасение. Недавно в Южной Америке, не могу вспомнить точно название государства, когда вдруг на протяжении 2-3 месяцев лава пошла изнутри, из вулкана, и город, который там был, он был полностью поглощен. И лава поднялась на приблизительно 500 метров, что ли, вот так. И от города нет, не осталось ничего, кроме храма. Колокольня громадная стоит, большой крупный храм, вокруг все порушено, уничтожено. А он так и храм и стоит. И приблизительно уже сколько, 200 или 300 лет этот храм и стоит. И на Пасху местные верующие бросают все свои дела, идут, поднимаются в эту гору, там новый вулкан, который насыпался, идут к этому храму и там молятся Богу, что Господь сохранил этот храм, а все вокруг порушено. Это явный урок и указание. Там, где Господь, камень веры, там и надежда, и спасение. Там, где вера, Господь не обидит избранных своих, и даже храм не порушился. Храм не рассыпался, а должен бы быть. Господь его сохранил, стихии его не засыпала. Господи, помоги нам слушать Слово Божие, внимать словам апостола Павла и внимательно относиться к открытому нам Богом, открытому знанию о конце света и ни в коем случае не поддаваться на все эти ужасающие разжженные стрелы и плазмы лукавого, для того, чтобы сохранить спокойствие, веру и твердость Господу нашему Иисусу Христу и ничего не бояться. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. Произносишь имя Саврасова, и сразу видишь, грачи прилетели. Но есть какая-то несправедливость в том, что это действительно самая знаменитая картина Саврасова заслонила все остальное, что Саврасов для большинства так и остается чуть ли не автором одной картины. И когда стоишь в Третьяковке перед Саврасовым, видишь это, кружок школьников перед грачами под предводительством экскурсовода, а рядом одинокий, без зрителей, саврасовский проселок. Да, мы как будто знаем его грачей, многие легко вспомнят их, но как важно все рассмотреть, по-новому, потому что за внешней простотой, за обычностью пейзажа есть что-то еще, иначе бы мы забыли эту картину. И вот мы видим эти березы с их бело-черными, бело-коричневыми оттенками, с их темными пятнами птичьих гнезд. Мы видим ломаные ветки, этот излом так сочетается с изломом грачиных крыльев и с изломом, то есть перепадом высоты на картине, потому что мы, зрители, стоим на пригорке, а внизу прямая колокольня и церковь, и она как будто держит всю картину, это такой центр композиции. Шатер колокольни потемнел и стал цвета серого дерева, серой талой воды, серых далей, чуть сероватого неба сразу над колокольней, а белое, под стать белому снегу, штукатурка отлетела, и видны красно-коричневые пятна кирпича, как пятна на весеннем снегу. В грачах есть еще застывшая зима, еще какой-то зимний сон, и такой еще крепкий, как сон перед пробуждением. Но уже есть движение, оно уже началось вот в этих взлетающих птицах, в этой талой воде. Началось движение весны, это какой-то затакт. И вспоминаешь брейгелевских охотников на снегу. Там тоже это удивительное равновесие. С одной стороны, покой и в то же время внутреннее движение. И тот же снег, тот же ближний и дальний план, тот же перепад высоты и птицы, и иероглифы следов на снегу. Плохо знаем саврасовские виды Москвы, например, Сухареву башню. Композиция схожа с грачами, тот же передний и дальний план, на переднем плане какая-то неказистая изба, и удивительно похоже на грачи прилетели на забор деревянный, вот в этой картине, изображающей Сухареву башню. И вокруг Сухаревой, вокруг этой стрели, этой прямого силуэта, петли ворон, вот они летают и создают какой-то ритм и звук. Это ведь чудо, когда художник может передать звук в, казалось бы, немой картине. Он становится уже не только художником, он становится композитором, он становится музыкантом, он передает эту музыку мира. И чувство покоя, особенного зимнего, размеренности. Этот покой, может быть, только вороны, да дымки из печных труб нарушают, или, вернее, они его дополняют. Короткий день, длинный вечер, короткая служба, короткая работа, но длинные чаепития в этих нагретых избах, длинные разговоры, растобары о том, о сём. Саврасов любит особенный холодок весеннего снега. Он так любит писать этот весенний снег. Такой снег берешь руками, и он уже напоен водой, а значит, жизнью. Он любит смотреть на величественное не с парадной стороны, а самый обычный. Например, вид на Кремль, весна. Откуда-то с дикого берега, темный берег, не заключенный еще в гранит, из-за ветвей, которые попадают в лицо, и кажется, что он их отодвигает руками. Или на величаво таинственную Сухареву башню, он смотрит из дворика с этой непритязательной избой, да и на церковь в грачах прилетели, он тоже смотрит как будто случайно. Вот это удивительное свойство Саврасова — увидеть прекрасное в случайном, вдруг повернуть голову и увидеть, как проселок. Ну что может быть непоэтичнее, что может быть проще и даже неприятнее, особенно если трясешься в двуколке по этой весенней жиже, грязи, застреваешь там. Разве это поэзия? А вдруг он видит поэзию? Вообще проселок выделяется из прочих саврасовских пейзажей, с одной стороны, какой-то даже, может быть, нервностью, некоторой внутренней взвинченностью в этих таких свободных силуэтах деревьев, и в то же время нависающим над землей покоем вот эти вот большие свободные облака. Саврасову дана тайна мировой гармонии. Он ее ощущает в единстве предметов, как будто все соединено единой цепью бытия. И вот эти простые лужи на грязной дороге, и вот эти большие распластанные на небе облака, и вот этот свет солнца на небе, и блики солнечных лучей на земле, опять-таки в лужах, все взаимоотражается, все переходит одно в другое. Саврасов прожил достаточно большую жизнь. Он был еще замечательным педагогом. Ну, достаточно назвать среди его учеников Льва Каменева, Коровина, Левитана. Он так много им дал. Он дал это чувство свободы, непринужденности, этот знаменитый саврасовский совет. Не надо стараться, потому что муза не любит, когда слишком стараешься. Она любит это моцартовское начало, эту легкость, вот как бы случайность творчества. Он изведал славу. Грачи прилетели, сделали его знаменитым. И он очень много делает повторений этой картины. Но он изведал и трагедию, потому что последние годы жизни Саврасова — это какой-то уход из общества. Он опускается, он становится беден. И опять хочется задаться вопросом, как в случае с Львом Каменевым, почему? Почему так происходит, когда талантливый человек фактически сам губит свою жизнь. Или, может быть, задаться другим вопросом, почему так происходит, что в пору твоей славы и твоей удачи у тебя много друзей, поклонников, заказчиков, ты не бедствуешь, а стоит тебе оступиться в жизни, попасть в трудное положение, и вокруг будет только пустота, холод, безразличие. Судьба каждого художника, каждого трагического художника – это напоминание о той ужасной пропасти, которая отделяет художника от всех прочих, пропасти, которую немногие пытаются перейти, и немногие пытаются протянуть руку и помочь. Но оставалось искусство, оставалась муза, и только она помогала все-таки еще оставаться полным жизни. И вот эту любовь к жизни Саврасов пронес от начала до конца. И этого он не запятнал. Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
завершает этот час вещания, третья заключительная часть воспоминаний постоянного автора радио «Радонеж», писательницы Ольги Ростиславовны Вербицкой о своем дедушке Несторе Александровиче Монастыреве.
В детстве я любила песни про Красную Армию. Их было много, их пели и дети, и взрослые, пели с чувством и гордостью. Белая армия на голову разбита, а Красную Армию никто не разобьет. Или вот эту, душевную, от которой всегда увлажнялись глаза. «Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих». А родственников своих по папиной линии, в том числе и самого папу, я искала всю мою жизнь. К моменту моего рождения большинство мужчин Монастыревых исчезли. Но куда, почему, каким образом, мне не объясняли. Из папиных сестер ближе всех была тетя Эмма. Именно у нее я и пыталась все разузнать. Она помнила многое, рассказывала интересно, особенно про старших Монастыревых, про мать, про пожар в хуторе татарском и про то, как Рося вытащил ее из дома за косы, когда огонь все охватил. Чудом спас. От рождения тетя Эмочка была хроменькой, она передвигалась с трудом, я представляла страшную картину пожара, крики, смятения, и моего папу, который не растерялся, спас сестру. Слушая, я иногда вдруг улавливала какую-то недосказанность, даже таинственность. Например, где в то время папа мой учился, чем занимался дед Семен Назарыч, куда он исчез, зачем старшая их сестра Людмила живет в Сибири, как она туда попала, а дядя Сократ, он где? Ответов на мои вопросы чаще всего не было, а то, что тетя Эмочка пыталась для меня выдумать, делало Монастыревых еще более загадочными. А дядя Нестор? Он уехал в Африку в 14-м году. Ничего себе, в Африке! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Он зачем поехал туда? Охотиться? Ну, скорее миссионером. Вообще хотел построить там фаланстер. Про миссионеров я слышала. Что такое фаланстер? Из объяснения тети Эммы следовало, что это некая круглая башня для познания общечеловеческого счастья. А чем он вообще занимался, дядя Нестор? Ты знаешь, он был фантазер. Монастыревы все обожали фантазировать. С первых дней революции большевики применили ко всем слоям российских граждан один принцип отбора – происхождение. Чрезвычайки получили право убивать без суда и следствия просто за достойных предков. Под эту статью подходили зажиточные крестьяне, служащие, военные, помещики, духовенство, настоящий геноцид русского народа. Зверские методы не устаревали. В 30-х годах был принят закон, что высшей мере наказания подлежат дети, начиная с 14 лет. Могла ли отвечать на мои вопросы, живущие в вечном страхе, бедная моя тетя Эмма? Из воспоминаний Нестора Монастырева. Эвакуация прошла успешно. Я получил приказ следовать в Босфор и при входе в пролив поднять французский флаг. Мне объяснили, что Франция берет остатки нашего флота под свою защиту. Утром 17 ноября опустился густой туман, который держался до 9 часов утра. Затем солнце рассеяло туман и осветило Севастополь. Корабли и пароходы выходили в море, начав долгий путь трагической русской эмиграции. Даже море присмирело, как бы желая дать нам последнее утешение на нашем крестном пути. Малым ходом утка стала выходить из гавани. Все, кто мог, вышли на верхнюю палубу. Последний раз сверкали для нас золоченые купола и кресты русских церквей. Прощай, Родина! Прощай, моя отчизна! Прощай, Севастополь, колыбель славного Черноморского флота! Мы стояли у могилы Нестора Александровича и Людмилы Сергеевны, молчали. Говорят, что в Тунисе в это время года такая погода, как сегодня, редкость. Воздух исключительной прозрачности и голубизны от обилия неба и моря. Замок на холме виден отчетливо, круглую массивную башню венчают резко очерченные зубцы. Как все-таки выглядит фаланстер, я так и не знаю. И, вероятно, никогда не узнаю, что нужно для общечеловеческого счастья. 22 ноября по новому стилю именинник Нестор, печерский летописец. А сегодня 29 ноября, день рождения Нестора Александровича Монастырева. Разве не чудо, что в этот именно день я стою здесь, у его могилы? Теперь я много знаю о своем двоюродном деде. Он действительно оказался летописцем русского флота последних дней его существования. Во время эвакуации Крыма 4 подводные лодки оказались первыми русскими кораблями, подошедшими к турецкому берегу в ноябре 1920 года. К борту головной утки сразу подошел французский катер, и старшему на переходе Нестору Александровичу Монастыреву предложили пришвартовать свои корабли на французской базе в бухте Золотой Рог. Остальные русские корабли и суда следовали на рейд «Мода» у азиатского берега Мраморного моря. 21 ноября флот был переформирован в русскую эскадру, в состав которой вошел и дивизион из 4 подводных лодок с плавбазой добыча. Начальником дивизиона стал капитан 2-го ранга Нестор Монастырев. 8 декабря русские корабли начали свой последний путь в Бизерту, французский порт в Тунисе. Из воспоминаний Нестора Монастырева. Я невольно предавался воспоминаниям о прошлом. Более 100 лет назад эти воды бороздили корабли адмирала Ушакова и Синявина. На островах Адриатики господствовал Андреевский флаг. Имя России произносилось порабощенными народами с надеждой и благоговением. Но все проходит и поворачивается колесо истории, и вот мы идем здесь сегодня, ища спасения в чужой стране, разбитые в неравном бою с врагами всего человечества, большевиками-чудовищами, захватившими нашу страну. Франция, самоотверженно подавшая нам руку помощи, все-таки до конца не понимала, за что мы сражались и насколько опасен большевизм, да и никто в мире этого не понимал, что не ослать мы ценой собственной гибели большевиков, эта зараза быстро бы распространилась по всей Европе, уничтожив навсегда мировую цивилизацию». Пройдут годы, прежде чем народы мира, в первую очередь русский народ, поймут и оценят наш подвиг. К 29 декабря все, что осталось от Черноморского флота, собралось в Бизерте. Больше русским подлодкам в море выйти было не суждено. Однако жизнь в них не замерла. Все они в 1921 году провели ремонт своих экипажей. Именно на борту подводной лодки «Утка» начал выходить первый заграничный морской журнал «Бизертинский морской сборник». Редактором стал Нестор Александрович Монастырев. Текст сборника печатался на машинке, а тираж изготовлялся в литографии морского корпуса, который эвакуировался из Севастополя и прибыл с эскадрой. Журнал распространялся в 17 странах, включая США, Японию и даже Советскую Россию. В журнале обобщался опыт Первой мировой гражданской войны, и, как писал Монастырев, журнал является единственной книгой, где офицеры, интересующиеся морским делом и историей войны, могут освежить и пополнить свои знания.
Но главное, Безертинский морской сборник почти 3 года свидетельствовал миру о том, что русские моряки не сломлены, и выходом своим этот журнал, конечно, здорово раздражал новое советское руководство. Жизнь русской эскадры в Безерте была необыкновенно интересной и активной. Вот некоторые свидетельства о тех событиях, которые проходили там во время жизни русских моряков в этом тунисском городе. В театре Гарибальди были поставлены 1 сцена из «Фауста» и 1 из «Аиды». Участвующие офицеры и команда, и эскадронные дамы. Спектакль прошел прекрасно. Несмотря на ограниченные средства, благодаря дарованию, присущему русским, наше искусство всегда будет на высоте. На Георгии Победоносце были прочитаны лекции. Сокращением штатов оркестр генерала Корнилова перестал играть в городском саду. С сокращением штатов пришлось закрыть класс офицерского подводного плавания, а оставался до окончания курса всего 1 месяц. 26 ноября, 9 декабря, по-новому, состоялся Георгиевский праздник. Утром было торжественное богослужение на Георгии Победоносце. Служил отец Георгий Спасский со всем духовенством. После службы все георгиевские кавалеры были приглашены на обед к командующему эскадрой. На Рождество Христово были устроены елки для детей на Георгии Победоносце. И все-таки в октябре 1924 года на всех русских кораблях последний раз спустился Андреевский флаг. История русского флота, детище Петра I, закончилась. Приказ главнокомандующего русской армии 11 февраля 1925 года. По требованию французских властей суда русской эскадры в Безерте сданы представителям местной морской префектуры. Рассеялись по чужой земле русские моряки, сберегшие до конца достоинства Андреевского флага, и не их вина, если судьба не дала им возможность вернуть корабли Отечеству. Опущен флаг, но жив дух российского флота. Ярким светом горит он в душе заброшенного на чужбину русского моряка. Андреевский флаг незримо реет над русскими скитальцами. С помощью Божьей он вновь осенит родные корабли. Сознание выполненного до конца долга, да будет утешением вам, доблестные моряки, в страдные дни и опорой в грядущих испытаниях, дорогому помощнику моему, адмиралу Кедрову, славному адмиралу Бернсу, доблестным господам офицерам и молодецким командам низкий поклон, генерал Врангель. Спуск флага в Безертинской бухте вошел в историю России скорбной минутой. Многие моряки написали о ней. Рассказал в своих книгах об этом и капитан 2-го ранга Нестор Александрович Монастырев. «Моя карьера морского офицера закончилась. Не об этом мечтал я в своей юности, выбирая жизненный путь. Я мечтал о дальних походах, о радостных лицах друзей, о славе нашей Родины и ее флота, о славе Андреевского флага. Андреевский флаг спущен. Теплая звездная ночь окутывает своей тенью корабли, которые мы только что покинули. У меня на душе холодно и пусто. Теперь я окончательно потерял все, что мне было дорого». К этому времени Нестору Монастыреву только что исполнилось 33 года. Его жене Людмиле, судовому врачу, 29 лет. Крушением жизни они были выброшены на Тунисский берег. Россию они потеряли навсегда. Впрочем, такой страны больше не существовало, а Российская Советская Республика была для них местом страшным. Там оставались родные семьи, и думать об их судьбах было трудно. Как и все прибывшие с русской эскадры, Нестор Монастырев назывался теперь «беженец». Привыкнуть к этому было нелегко. Слово «беженец» плохо совместимо с кодексом воина и офицера. И также трудно было осмыслить, что отныне они ничьи. Но надо было продолжать жить. Врачи были востребованы. Французская администрация предложила Людмиле Сергеевне работу в Тунисе. Для этого надо было принять французское подданство. Долго потом члены эскадры помнили, как, повстречав на Безертинской улице товарища, Нестор объявил: «Можешь поздравить, я француз». И пошел дальше, не оборачиваясь. Товарищ смотрел вслед, он был слегка шокирован. А Нестор Монастырев просто подвел черту жизни. Поселились в Табарке на западе Туниса, дом построили на холме, сразу из дверей открывалась морская даль, средств хватало на вполне приличную жизнь, детей у них не было, Людмила Сергеевна работала, Нестор Александрович писал историю русского флота. Став морским писателем, он издал на разных языках около 10 книг и был награжден Французской академией пальмовой ветвью, состоял членом исторической комиссии общества бывших русских офицеров в Америке, еще он мастерил модели всех судов, входивших когда-то в эскадру, и, конечно, подводных лодок, которыми довелось командовать. В 1935 году журнал «Часовой» в Париже, сотрудником которого Монастырев являлся, напечатал заметку «Морской музей капитана второго ранга Монастырева». Вот маленькая выдержка оттуда. Наш сотрудник, капитан второго ранга Нестор Монастырев, известный подводник и историк русского флота, здесь за рубежом, на французском, немецком и итальянском языках, выпустил ряд интересных и поучительных книг. «В Черном море», «На трех морях», «История русского флота» в печати находятся, в частности, на болгарском языке, «Славянская раса и море», «К южным морям», «Северные витязи» и «Погружающие корабль». Надо признать, что среди зарубежных морских писателей Нестор Александрович Монастырев занимает одно из видных мест. Этим, однако, деятельность капитана второго ранга Монастырева на пользу русскому флоту за рубежом не ограничивалась. Наряду с писательской деятельностью он решил собрать в далекой Северной Африке, куда судьба забросила последние остатки нашего флота, музей, ему посвященный. В нем собраны модели кораблей, участвовавших в Великую войну, главным образом подводных лодок, как, например, скат, кашалот, краб, утка и другие, а также модели кораблей, на которых были совершены географические открытия и арктические плавания. В виде реликвии хранится кормовой флаг с подлодки «Утка». В Табарке Нестора Александровича называли комендант за офицерскую морскую фуражку, без которой он не появлялся. А появлялся он в городе нечасто, предпочитал уединение. В доме было много книг, хорошее пианино. Для прогулок Нестор Александрович пользовался велосипедом. Людмила Сергеевна запомнилась горожанам как владелица первого в Табарке автомобиля. В 63 года Нестор Александрович перенес инсульт. Последние годы не вставал, отказали ноги. Умер он 13 февраля 1957 года. Через полгода скончалась Людмила Сергеевна. Они прожили вместе почти 45 лет. Погребение их, как записано в церковной книге, совершил игумен Пантелеймон на местном кладбище. Дом Монастыревых еще стоит, пустой, заколоченный. Вокруг него мощные кактусы, и даже на крыше вырос кактус. В одной из табачных лавок, непонятно какими путями попавшие туда, стоят три модели русских подводных лодок, сделанные руками их командира.
все, что осталось от музея, созданного Нестором Александровичем, последнее напоминание о том русском флоте. Пока еще эти модели можно увидеть. Миниатюрная утка в боевой готовности, крошечные пушки не задраены. Кортик Нестора и его ордена, по счастью, были переданы в Петербург, военно-морской музей. Они хранятся как экспонаты, имеют инвентарный номер и краткое описание, через которое невозможно дотянуться до того волнительного и торжественного момента, когда они были вручены Нестору Монастыреву. Клинок прямой, четырехгранный, без украшений, верхняя часть рукоятки сферической формы, украшенная лавровыми ветвями и рельефным вензелем императора Николая II. На торце головки прикреплен муляж знака ордена Святого Георгия. На обеих сторонах крестовины нанесена надпись «За храбрость». На пианино Монастырёвых я играла. Оно хранится в доме Анастасии Александровны Ширинской Манштейн, прибывшей когда-то в Безерту, 8-летней девочкой вместе с родителями, ставшей хранительницей памяти о русских моряках, прекрасным писателем и всеобщей бабу. Звуки расстроенного пианино были неточными, расплывались, как и положено, голосам из прошлого. Нестор Александрович был очень красивый, вспоминала Анастасия Александровна. И я помню, он говорил, что Монастырёвы ведут начало от Рюрика. А тут же начинались споры, существовали или нет во времена Рюрика монастыри. Я улыбаюсь. Вот и привет из прошлого. Монастырёвы, голубая кровь. Думаю, что Мария Андреевна вдалбливала это детям в качестве воспитательной установки. Оставаться всегда на высоте. Что ж, в конце концов, голубая кровь никого из моих родственников Монастырёвых не подвела, помогла вынести все с достоинством. Пусть с таким же успехом осуществляется она в потомках. Уходя у самых ворот кладбища, я обернулась. Отсюда кладбище было похоже на корабль, выходящий в море. Прямо на носу корабля под православным крестом спит русский моряк, капитан второго ранга, красивый и бравый москвич с былинным именем Нестор, крупный морской историк, писатель, большой русский патриот. И жена его, женщина-врач, приписанная в годы гражданской войны к морскому ведомству, эвакуированная вместе с Севастопольским госпиталем, прошедшая все неженские тяготы пути рядом с тяжело ранеными. Горстка московской земли на их последний приют, свеча, иконка и ощущение, что повидались. А что же происходило в те годы в России с родными и близкими Нестора? Что стало с Сократом, товарищем всех детских проказ, с летчиком, входившим в пятерку лучших асов России? А любимая сестра Людмила, с которой они были так похожи? Как сложилась судьба генерала-майора Назара Сидельникова, его сына Ростислава, маленького кадета Лефортовского училища, который так старательно отдавал честь своим дядьям-офицерам, когда встречались всей семьей в милом доме на Потылихе. Обо всем в одной книжке не рассказать. Скажу совсем коротко. Монастырёвы продолжали жить в России и некоторые за ее пределами. Почти все доживали до глубокой старости, если не вмешивался рок или злой случай, и у всех абсолютно складывалась необычная, почти загадочная судьба. Она словно тянулась ниточкой от тех белозерских князей, что сложили головы на поле Куликовом за Россию, за ее жизнь и славу. Воины этого древнего рода во все времена и при любых обстоятельствах выбирали свободу в удел родному отечеству. Об этом я и хочу свидетельствовать. По странному совпадению осенью 1924 года, когда был спущен в Безерте Андреевский флаг, скончалась Людмила Сидельникова, моя бабушка, урожденная Монастырёва.
Позже Нестор узнал, что прощальный спуск Андреевского флага совпал со смертью сестры. Последнее время она жила в сторожке сгоревшей усадьбы татарская. Ей было 49 лет, а на последней ее маленькой фотографии сморщенная старушка в большом деревенском платке. И ни за что не узнать в ней милую консерваторку с косой, обвитой вокруг головы и смеющимися глазами. Через несколько месяцев умер отец Александр Николаевич Монастырев. Его похоронили в ограде Троице-Голенищевской церкви, где безмолвно и тайно от всяких плещей. И то есть, где нет людской суеты, где покой. Таким же глубоким покоем наполнен отрывок из книги капитана Нестора Монастырева. Мы идем параллельно берегу, пред нашими глазами красивый узор мохнатых гор, блестящих при лунном свете своими вершинами, небольшая зыбь ласково лижет борта лодки, и краска блестит в лунном луче, играющий всеми цветами Сириус сверкает на темно-синем небосклоне, волшебная, незабываемая картина. Так не хочется уходить вниз и оторваться от очарования. Помню горечь соленого ветра, перегруженный крен корабля, полосою синего фетра уходила в тумане земля. Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, ни протянутых к берегу рук — тишина переполненных палуб напряглась, как натянутый лук, напряглась и такою осталась тетива наших душ навсегда. Черной пропастью мне показалась за бортом голубая вода. Памяти Нестора Александровича Монастырева, капитана второго ранга, георгиевского кавалера, памяти всех русских моряков, пришедших в Бизерту, памяти русского флота, созданного Петром I, который никогда не вернулся из Бизерты обратно.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали третью заключительную часть повествования Ольги Ростиславовны Вербицкой. Мы просим вас не оставаться безучастными и поделиться своими впечатлениями от услышанного по адресу 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, радио Радонеж, или по электронному адресу радио Радонеж1@yandex.ru.